эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части программы в гостях у нас Олег Осетинский. В московской студии Олег Осетинский, писатель, автор сценариев фильмов «Звезда пленительного счастья», девятисерийного телевизионного фильма «Михаила Ломоносов», картины о Венедикте Ерофееве «Как пьют и умирают в России» и многих других картин. Автор книг, в том числе роман «Вролан» и киноповести «Чудное мгновение» о Пушкине и Глинке. Олег Осетинский – музыкальный педагог, отец и учитель Полины Осетинской. Вообще-то он был женат 7 раз. С этого и не по моей воле начинается наш разговор.
А я 7. Знаете, сколько у меня ребенка сейчас? Мне 75, а Алешеньке 5.
Вы хотите, чтобы я этому радовалась, что вы 7 раз уходили от жен? Мне это не кажется хорошим.
Я не уходил от жен. Мы расставались почти всегда по-хорошему, я с ними дружу.
Все равно. Но мы вот с чего начнем. С того, да, что перед тем, как я включила магнитофон, вы сказали, что вы любите все, кроме насилия. А мне трудно поверить в то, что человек, который значительную часть своей жизни учил детей, людей играть на музыкальных инструментах,
певцов,
вообще учил их музыке.
Вчера вот мучил певицу одну.
Так вот, чтобы этот человек на самом деле верил в то, что можно чему-то выучить в этой, по крайней мере, области без насилия.
Паганини, Никола, знаете, действительно, отец его не очень жалел, не давал еды и немножко истязал. Но когда Паганини юный дал первый концерт, и журналисты в конце сказали, а где же этот ваш мерзавец, негодяй, истязатель? Никола сказал, только я имею право судить своего отца. А судить его теперь я сужу по другому счету. Я разговариваю с вами, я дал успешный концерт, вы говорите. Это все только благодаря нему.
Вы действительно сами думаете, что можно, не заставляя ребенка, например, я не имею в виду сейчас насилие, как прямое рукоприкладство или какое-то издевательство, но, по крайней мере, все равно вы вынуждены какое-то насилие над человеком совершать. Он хочет играть в футбол, она хочет играть в куклы, вы заставляете сидеть за фортепиано.
Популярные байки, мифы про меня, легенды.
Но я не про вас, я просто спрашиваю, да, действительно ли вы верите?
Насилие заключается в том, что ты заставляешь ребенка сидеть за инструментом. Но если его все время смешить, то насилие сводится к минимуму. Моя система, ведь, о которой все говорят, никто ее по-настоящему не знает, они все называют ее дубль стресс. И с важным видом говорят, Осетинский дубль стресс, двойной стресс дает ученику. На самом деле моя нежнейшая система, дубль стресс равно антистресс, который я научился у Шумана, прочтя в одном из его писем, что он заметил, что когда он очень устает за фортепиано, ему дает спасение только большая длительная прогулка по саду. Я задумался. Это моя главная, мой недостаток, главное задумываться. И понял, что в наше время по саду гулять просто нет времени ни у кого. И подумал, что уплотнить вот этот отдых, заставить организм разгрузить себя от молочной кислоты, которая накапливается в мозгу, вот, и именно от занятий музыкой, потому что нужно все время считать, это уже спортом. Вот система моя стоит только в одном, что я стресс, который возникает у человека, который занимается, напрягается, чтобы сыграть сложную там фигуру и так далее, можно только одним способом – спортом. Молочная кислота за час хорошего спорта исчезает. Так что я своих учеников всегда учил так. 10 минут занимаемся на райке, 10 минут, 5 минут бегаем друг за другом, кричим, играем в догонялки, играем, кидаем мяч, играем в так называемую шубу, когда кидаешь любой предмет. Или просто бегать, или просто прыгать через веревочки, или кричать и петь. И так я снимаю стресс. Кроме того, я снимаю стресс тем, что в основе моей системы лежит то, что не может надоесть ни одному человеку. Самовыражение. Я не презираю, ненавижу советскую систему обучения детей музыке, при которой ни один человек после окончания музыкальной школы больше к инструменту не притрагивается. А учителя 4 раза в год выучивают с учениками бедными какие-то пьески жалкие. И это фактически самопоказ педагога. А ученик не любит музыку, не развивается в ней, его нету. Я придумал систему обучения тем музыке, по которой они любят музыку и на второй день уже хотят заниматься. мои дети и мои ученики по всему миру хотят заниматься, ждут занятий. Вот я недавно был в Ленинграде, мне показали мальчика больного, и такого как бы талантливого, но вот он любит заниматься. Когда я уезжал, он цеплился у меня руками и кричал: «Дядюшка Олег, дедушка Олег, дядечка Олег, Олег Евгеньевич, когда вы приедете, я хочу с вами заниматься». И он пишет каждый день по сочинению. И импровизирует по полчаса, каждый, по часу, мучается. Теперь он родителей. Так что случаи моей насильности преувеличены. Что касается Полины, то я каждое утро начинал с того, что приносил ей букетик цветочков. Потом заманивал ее всевозможные вещи. Но, конечно, мы занимались много. Занимались много, но это был первый год для нее таким насилием. Дальше она привыкла. А после наших концертов с оркестром она оставалась на сцене и объясняла скрипачам, где они не вступили неправильно, как я ошибки сделали алтарниста и так далее. Ее боялись оркестранцы, как меня боялись дирижеры.
Скажите, на милость, вы
на милость,
верите,
да,
в то, что любого человека без каких-то задатков и способностей можно, тем не менее, сделать, если не великим, то, во всяком случае, хорошим профессиональным музыкантом?
Это абсолютно. Так? Любого. Гением нельзя сделать. Гений должен быть от природы, а не от образования. Есть такая поговорка знаменитая турецкая: если вы по дороге какой-то цели употребите слишком мало усилий, вы не дойдете до цели. А если вы по дороге какой-то цели предпримете слишком много усилий, вы придете прямо в противоположную сторону.
А вы можете вообще объяснить, каким образом... Я не понимаю, у вас в жене тут тоже никакого консерваторского музыкального
образования? У меня вообще с 9 класса школы изгнана обычная. А поскольку у меня, вот видите, пальцы, видите, вот маленькие, костная мозоль над этим пальцем. Я даже печатаю до сих пор с трудом. В 10 лет удар парты. Я записал в дневнике, рыдал. Я никогда не буду теперь пианистом. Но у меня будет дочь, я написал в дневнике: дочь, когда-нибудь у меня будет дочь, я сделаю великий музыкант.
Как-то это очень...
Я параноический меломан. Я с детства слушал музыку 10, 12, 14 часов в сутки. Но когда это случилось, а потом, когда мне учили школу за антисоветскую деятельность, и мои родственники влиятельно сказали: беги, тебя завтра уже КГБ, так сказать, отнесет куда надо. Я побежал на следующий день в Сибирь, затерялся, там подрался, сел на год в тюрьму, что абсолютно необходимо человеку искусства, особенно в России, а тем более писателю. Год, не больше. Год тюрьмы – это то, что нужно писателю.
Ну хорошо, хорошо, но вы уходите от ответа. Каким образом вы вообще пришли к выводу, что вы можете кого-то учить музыке? Вот.
Какой вывод? Я в 10 лет написал себе очень странную фразу, что я родился музыкантом. К сожалению, отец меня бросил, инструмента нету. В школе меня запретили играть на рояле по разным причинам советским. Но я знаю, кто я. Я, конечно, все равно музыкант, настоящий великий музыкант. Я не знал нот и до сих пор не знаю. Но я могу, конечно, найти какую-то ноту там. Но это смешно, но я знаю всю музыку наизусть, которую я слышал хотя бы один раз. Но просто я не тыкаю пальцем, я наизусть знаю произведение, если хотя один раз услышал. Я слышал ошибки, даже когда человек играет то, что я никогда не слышал. Я адекватен великим композитором. Вы хотели, чтобы я похвалил?
Нет, нет.
Вы хотели вырвать из меня вот эту наглую фразу?
Нет.
Я музыкальный гений. Дальше. Все. Это признали все музыкальные гении мои. Друзья и не другие.
Ну, знаете, вот и... одно дело, когда это признают другие, а другое, когда сам человек про себя это
говорит. Да я и сам про себя это знал. И другие признали давно уже. Вот это Нина Светланов. Первая жена Светланова, такая голубоглазая еврейка, красавица. А она через полгода, я там унижался, работал флаерсом, разнорабочим в Нью-Йорке, да? Наконец я пробился. Тогда была такая стена из автоответчиков. Это был ужас, 89-й год. Автоответчики, и все. Пробился я. Я зашел в один ресторан, там играла певица, я ей подошел к ней, подсказал, как ей надо петь. И в итоге дали телефон мне, и мы с ней встретились. Она сказала: я вам даю 15 минут. Мы 2 часа слушали, как играют мои ученики. Потом еще 1 или 2 часа сидели в ресторане. Потом у меня стоило открыть урок, и я проснулся знаменитым. И это Нина Светланова сказала Радушевскому Дмитрию: этот человек абсолютный гений, мы даже не знаем, сколько ему платить. Потом я слышал в своей жизни миллиард раз, мне даже совсем не интересно. Я горжусь не тем, что Бог мне дал такую музыкальную или фантастическую одаренность, а я горжусь тем, что я порядочный человек. Как это ни странно, будет читателем книги Полины «Прощай, грусть».
Не сворачивайте на нее все время.
Нет. Это моя дочь, любимая дочь. У нас были чудеснейшие отношения. Ну, не будем о Полине. Это интересно, тем более, что скоро выходит моя книга под изящным названием «Это не я убил Раису Горбачеву» со знаком вопроса в конце. Там написано про Полину и про Горбачеву, и про Горбачева все.
Что все?
Все правда. Которые не знают ни западные, ни эти обыватели, которые сделали себе кумира из Горбачевой.
А откуда вы знаете эту правду?
Я изучал жизнь Горбачева 20 лет, прежде чем эту книгу написать.
Изучал по источникам?
Людям. Это хроника, книги, источники.
Что-то нехорошее, что ли?
Вы это прочтете. Почему нехорошее? Правда. Правда. Это Бог свободного человека.
Я в это не очень верю, что правда, это Бог свободного человека.
Нет, но Бог, он там где-то наверху, как причина мира, то есть творец. Бог, знаете, как кукольный деломастер, вернее. Кукольный деломастер что делает? Он делает сначала такую простую куклу, потом более сложную, потом буратино. А в конце жизни, как вы думаете, какая у кукольного деломастера мечта? Сделать куклу такую же, как он сам. Я думаю, что Бога Творца, я просто сейчас написал книжку «4 Евангелие», и был только один замысел. Ну, создать вот этих, наделило хапа-сапиенсов.
Хапа – это от слова «хапать»?
Ну, конечно. И наделил он нас всем, дал природу сказочную. А мы не стали. Мы не стали пока еще творцами. Мы не думаем, что мир полон творцов, которые творят миры. Бог нас сделал для того, чтобы мы стали Богом. Каждый атом Вселенной должен прожить сознательную жизнь, сказал Циолковский.
Олег Евгеньевич, расскажите-ка мне, пожалуйста, а вот сейчас было только что 30 лет Ленинградскому рок-клубу. Огромный был концерт в зале Октябрьский, ну, то есть фактически на стадионе играли все, кто жив остался. Вас пригласили?
Нет, не пригласили. А почему я должен приглашать?
Потому что вы имеете прямое отношение ко многим людям, которые в этот день вышли на сцену.
Ну да, я как бы был таким неким гуру в свое время для ансамбля «Аквариум», учил их чему мог. Но Гребенщиков от природы сам чрезвычайно одаренный человек. Он не очень, он самолюбив, и он не очень любил, когда его учат. Но я там был, потому что я любил Майка. И Майка, вот я научил всему. И Майк стал певцом. И Майк выразился полностью, и Майк стал большим человеком. Я в этом принял большое участие, я так думаю. Я его просто любил искренне.
Майк – это Михаил Науменко,
а БГ я
лидер
не любил.
Группы «Зоопарк», ныне покойный. А вы за ними не наблюдаете больше, то есть за тем же Гребенщиком?
Нет, я живу 12 жизней. Мне кажется, я прожил 10 жизней. Они горели, плавились, и вот 11-я алой кровью брызнет, 12-я, как луна, зайдет. Я обрезаю книги, кино, обрезаю. Следующее. Сейчас я пишу книги. Моя секретарь сказала, вам сделали операцию, вы ничего не видите, вы теперь ничего читать не можете, к счастью. Мы написали с вами за полгода 3 книги. То, что вы диктуете. А скоро одна выходит очень, по-моему, интересная книга в «Лимбус прессе». В том же самом издательстве, где вышла книга Полины про меня. И тот же самый редактор у меня, что и у нее.
А ваша книга – это какая?
Книга называется «Витька дурак».
Она же уже издавалась или нет?
Нет, там была небольшая книжка, такая «Роман Ролан».
Да, и там была такая, ну, по-моему, она так называлась «Витька дурак»
нет,
или «Роман в Ролане».
Нет, просто «Роман». А это книжка другая, о кино, обо всем, о двух людях, о двух интеллигентах. Один хотел быть первым, другой хотел быть великим. Это потом еще книга будет, еще книга.
Сейчас, это художественная литература?
А сейчас художественной литературы нет. Вы знаете, что за последние 4 месяца произошел какой-то ужасный цунами? Люди больше не читают книг. Интернет и книги электронные. Вот сейчас издательство мое должно издать книгу в сентябре. Они сейчас растерялись, у них с деньгами. Книги не покупаются. Я, конечно, хихикаю. Но на самом деле литература изменилась полностью. Романов никто писать не должен, они не читаются. Конечно, длинные тексты когда-то будут какие-то, но они будут особые. Нужны компактные романы, а в России компактных романов не пишут. Сейчас художественная книга – это мемуар, яростный мемуар, допустим, как я пишу. Или это эссе, сборник эссе. Люди больше не хотят дешевых мифов, дешевых сказочек. И фантастика, до свидания, тю-тю, и детективы, тю-тю. Люди хотят знать. Начинается период нового жажды знания. Не развлечение, а знание. Я убежден в этом.
А почему тогда это не распространяется на кино? Почему в самой мощной кинематографии?
Как это не распространяется на кино? Последние два великих фильма «Меланхолия» и «Дилемма жизни» – это какое кино? Там половина фильмов как бы научная, половина фильма.
Да, скажем, голливудская индустрия мощнейшая,
стоит на сказках.
Голливудская индустрия,
она уже японская.
Какая разница, стоит она на сказках, на мифах?
Коэн, допустим, вот эти люди, которые ухитряются читать высочайший уровень интеллектуальности и завлекательности. У нас этого пока никто не умеет, кроме вот этого режиссера, как его, Бекмамбетов. Я не хочу его видеть, мне он очень нравится, очень талантливый человек.
Ну, так это фантастика.
Нет, ну какая фантастика.
Японцы снимают вот это аниме, полнометражные мультфильмы, это мифы и сказки. Голливудские огромные блокбастеры, это мифы и сказки. А вы говорите, это никому не надо.
Это тяга к науке. Это все равно жажда знания. Через Гарри Поттера миф, сказка и наука. Но уже не художественные, так называемые, переживания длительные. Это сейчас, по-моему, психология ушла куда-то. Вот единственный фильм, который мне понравился в России за 10 лет последних, правда, я мало вижу, это режиссер Хлебников «Сумасшедшая помощь». Это гениальный фильм, блистательный фильм, поразительный фильм. В России почти нет талантливых продюсеров. Я к двум трем сунулся, вот у меня лежат 5 замечательнейших сценариев. Поверьте, я был лучшим сценаристом Советского Союза, вернее, единственным сценаристом мирового масштаба, как вот написал когда-то главный редактор Нехорошев. Но я сунулся. Я встретил одного бывшего завхоза, другую толстую женщину, которая говорила мне слова, не понимая ничего в кино. Третьего, значит, человека, который порывисто жаждал денег. Ну вот, ну, очевидно, есть какие-то талантливые продюсеры, их просто не знаю, я не способен никого искать сам, меня должны находить. Звягинцев фильм неплохой, да. Ну, все эти пафосные бодурчаки и прочее, это все кошмары Михалкова. Об этом не будем говорить. Но сейчас кино делать нельзя. 8 кланов, каждый из них дает деньги только своим. Я с одним разговаривался случайно. У вас же сейчас деньги. Дайте, вот смотрите, у меня же гениальный сценарий. Поймите, сказал, нам дали 8 компаний, нам дали по 250 миллионов рублей. Подумайте, что происходит. Я хочу снимать сам, да? Моя жена тоже хочет снимать. Уже и моя дочь, мой сын.
И моя собачка.
Никто вам не отдаст денег. Дали клан, он никогда этих денег у него. Все будут снимать. Все у него будут родственники снимать. Мне предлагали до этого снимать фильм, но половину денег я должен был отдать. Я говорю, как же я буду снимать? Я так мало денег прошу. Да и кто мне даст в этой стране снять фильм? Эта страна гениев не любит. Она любит своих. В лучшем случае тех, кто притворился случайно нашим. Например, Вася Шукшин. У него был вид такого самого нашего. А он и ты-то он был высочайший. Утонченнейший лирик. Трагик. И он чудом прорвался, да? Я подожду. Может быть, дождусь. А может, в сценарии мои поставят кто-то другой позже.
300 лет. Михаилу Васильевичу Ломоносову, герою вашему литературному, герою
десятисерийного сценария, да, который я писал, выиграв конкурс заявок, на котором участвовало 180 сценаристов и писателей. А я был сопливый, 20-летний. Я написал сценарий 10 серий. Одну вычеркнули, нельзя было в ГДР ругать немцев. Тогда снимали в ГДР. Вот все восхищались, все было чудесно. А сценарий был написан совершенно необычно. Там главное действие лицо было автор. И его избивали вместо Ломоносова в 18 веке. Он спорил с Ломоносовым. Ломоносов попадал в наш век. Этот был в том веке автор. Это была оригинальнейшая, утонченнейшая и очень завлекательная форма, которая позволяла объяснить многие вещи и которая держала бы детей и юношей у экрана. Прошкин, режиссер Прошкин, поклялся мне, не имеет сценария ничего. В ту же секунду, как вы утвердили, у меня набрал номер моего телефона и сказал: Олег, я хочу тебе сказать, что я снимать сценарий так не буду. Я уберу ведущего, уберу автора. Вот это все пример того, как даже хорошие люди при виде больших денег меняются. Ломоносов стал беднее. Стал школьный фильм практически, вообще, понимаете, мне это очень больно. Пару сцен осталось, общее движение замысла, мощь какая-то осталась, но пропали важнейшие, удивительнейшие сцены.
А я правильно вас понимаю, что тогда, в общем-то, было невозможно работать, и теперь невозможно?
теперь невозможно работать, что продюсер будет твоей командой. Мне предложил вот на днях один человек, сказал, ну давайте, хорошо, это сценарий я буду снимать. Я говорю, не снимать буду я. Он говорит, ну ты будешь снимать, но руководить буду я. Я сказал, нет, до свидания.
Слушайте, а как вы умудряетесь со всеми поссориться?
Это легко.
Ну-ка, рецепт.
Быть принципиальным и любить только искусство в себе, а не себя в искусстве. Я не могу позволить, чтобы калечили. Не могу позволить, чтобы говорили глупости. Я пришел в кино очень интересно. Я кино ненавидел, презирал. Но более судя, в Сибири болтался 2 года, потом стал актером Иркутского драмтеатра, потом приехал на гастроли в Москву, а потом в Ялте стал главным режиссером Народного театра при клубе госторговли. Поставил там Гамлета, между прочим. Львов Анохин хотел смотреть мою Гамлету. Поставил там «Фабричную девчонку», 58-й год. Но кино ненавидел. Но тут я влюбился. Красавица Маша, полуцыганка. Боже мой, безумная, чудовищная любовь. Она мне говорит, ну что ты вот все сидишь в театре, читаешь книги? Пойдем в кино. Я говорю, я в кино не хожу. Пойдем в кино. Я пошел в кино. Это был фильм «Летят журавли». Я вышел из кино, забыв про девушку Машу вообще. Посмотрел за 2 дня 6 раз фильм. Бросился в библиотеку, прочел все, что там было про кино. Написал за 3 дня 10 сценариев документальных. Там типа «Теплоход пришел в порт». Вышел на студию. Я был здоровый, мощный, все зубы, все волосы, решительный. Первый человек, который попался мне на встречу, был Илья Минковецкий, оператор. Я говорю, я хочу делать кино, я тот-то. Я ему понравился, он меня познакомил с величайшим человеком в моей жизни, натуральным гением Сергеем Павловичем Моросевским. Он прочитал мои сценарии, он мало говорил. Он и его жена Белка, Белла Мироновна, вытащили меня в Москву, к одно время кормили, помогали, поддерживали. И познакомил меня с Ромой. Михайлович прочитал мои сценарии, уже я художественный из этого написал быстренько, шатаясь по улице Горького, у меня не было прописки, негде было жить. Я написал в уме, соблазнил одну секретаршу, в смысле, согласен, она напечатала. И перепечатала тоже. Я отнес это Рому, он пришел, сказал, давайте, мы заключим с вами договор. Мне было 18 лет. Я был дикий, не хочу в школу. Они заключили с вами договор на сценарий «Агитатор». Трагический сценарий. Ром был наимен. Вот теперь быстро кончилось. Mm-hmm. Пришел Баскаков, кто-то еще, я не помню, если фамилию. И его самого Рома закрыли. И 3 сценария мы с ним написали, набросали. И закрыли мой сценарий второй. И в это время Раландыков появился. Он сказал, я буду ставить этот сценарий. Это гениальный сценарий «Катера». Это не поставленный сценарий, по рекорду по количеству рецензий на него. Ролан его пытался поставить 3 раза за всю нашу жизнь. Закрывался. Каждый раз закрывался. И так Орланова не поставила, и так он не поставился. Но я хотел бы, конечно, найти вот этого Хлебникова. Он меня поразил. Вы видели картину?
Видел, конечно.
Ну как?
Хороший фильм.
Ну это блестящий фильм. У него найдена новая формула советской жизни, и она по-новому выражена. Это не привычный традиционный художественный фильм, это и не саркастический. Это очень новое, свежее. Именно в нашей стране могло родиться. Талантливые люди есть, режиссеры есть, но не всем им дают ставить, я знаю тоже некоторых. Так что положение здесь в России, по-моему, трагическое. Нас мало старых, окрыленных, не задохнувшихся в пыли, еще живых, еще влюбленных в простые прелести земли. Мы только шорох в старых парках, мы только птицы. Мы живем в очаровании пятен ярких, чередование звуковом. Мы только смуглый цвет миндальный, мы только первопутный снег, оттенок тонкий, отзвук дальний. Но мы пришли в зловещий век. Навис он грубый и огромный, но что нам гром его трёг? Мы целомудренно бездомны, и с нами звезды, ветер, Бог. Вот это то, что я каждую ночь, на ночь после «Отче наш» читаю себе и говорю себе спасибо Богу за все. Он разберется, выберет лучшее, и, может быть, я пригожусь в его каком-то алфавите. Я знаю, что мои уроки музыки и книга о музыке которая скоро тоже выйдет, и даст возможность бедным детям учиться музыке с наслаждением, как бы играя, резвясь, и, наконец, разделят обучение профессионалов и обучение профессиональных любителей, которые могут вечерком вам сыграть и спеть. Как это вот поется в Америке? Приезжает человек, посвященный любителю, поиграет для нескольких соседей, а наши бедные дети 10 лет не могут подобрать ни одной мелодии, не знают ни одной песни, не споют, не сыграют. Это вот и есть образ насилия над душой человека, а я никогда душу человека не насиловал.
Вот так мы и поговорили со сценаристом, писателем и педагогом Олегом Осетинским. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы можете познакомиться на сайте свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода.